Говорит Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня речь пойдет о русском языке, но не о том школьном, по которому выпускники российских школ должны сдавать единый государственный экзамен, а о том, который ребята изучают добровольно, например, как иностранный в европейских странах – Италии, Чехии и Латвии. Почему они это делают, расскажут сами школьники. Эдгар Эглитис, Екатерина Иванченко, Латвия, Зузанна Крейчи, Чехия, Олеся Бендела, София Проэти, Италия, и их педагоги Лонова Яромира, Чехия, и Горштанова Ольга, Латвия. Все они участники международного фестиваля «О России по-русски», о котором мы чуть позже подробно поговорим с организатором фестиваля Маратом Шамсимухаметовым. Но начать я хочу с вопроса гостям из Чехии, потому что в этой стране есть традиция бытования русского языка, которой не было в Италии, и в то же время нет того политического противодействия, что существует в Латвии. Вопрос простой. Кто и зачем учит русский язык в Чехии? Потому что если в 90-е годы был спад интереса, то где-то в 2003-2004 годах, напротив, многие молодые люди стали отдавать предпочтение русскому языку в качестве иностранного языка для изучения.
После 89-го, конечно, была обстановка очень сложная. До 89-го был русский язык обязательным в основных школах, в средних и в вузах. Все, кто учились в средних школах, обязательно сдавали экзамен на аттестат зрелости и по русскому языку, кроме чешского.
Рассказывает учитель русского языка Яромира Лонова.
После 89-го, как вы сказали, был спад. Почти все школы в Чехии отказались от русского языка. Но и нам, преподавателям русского языка, стало очень сложно. Но таких лет 15-17 интереса к русскому языку почти не было. Но потом обстановка начала уже так улучшаться. Интерес к русскому языку был уже выше. Но и многие школы начали опять преподавать русский язык в качестве второго или третьего иностранного. Потому что с 89-го был огромный подъем английского языка. Все хотели только английский или еще, может быть, немецкий. Но к русскому языку просто интереса было очень маленького. Ну и потом уже все так началось улучшаться с русским языком. И сейчас уже в многих школах преподают русский язык. И, например, в нашей школе, это гимназия города Шумперг, там 550 учеников, и почти половина изучает русский язык.
Яромир, а как вы можете это объяснить? То ли есть какой-то багаж, я не знаю, может быть, у их родителей есть багаж вот того русского языка, который обязательным образом надо было когда-то изучать, то ли это много русских. Интерес откуда?
Интерес откуда? Но я думаю, что это все связано и с культурой, и со связями Чехии, с Россией, с торговыми связями, с открытым рынком на Востоке для нас, с возможностью для тех, которые будут хорошо владеть русским языком, потом найти работу хорошую. Вот это. Ну и, конечно, культура играет очень большую роль, потому что у нас есть фестивали разные, культурные, работает у нас чешско-русское общество очень активно, и просто есть возможности с русской культурой познакомиться. Ну и интерес тоже как к славянскому языку есть тоже и с той точки зрения.
Скажите, а был момент какого-то очень сильного отторжения, может быть? Я имею в виду не политического, что понятно, да, когда идет процесс самоидентификации после такого сильного влияния, вот такого отторжения внутреннего, действительно, лингвистического.
Я думаю, что внутрилингвистического такого, что так сказать нельзя.
Что даже слышать неприятно русскую?
Нет, так не сказала.
Такого бы не было, да?
Я нет, я думаю, что нет.
Годы, вот.
Нет, лингвистического нет. Все было связано с обстановкой после 68-го и потом с 89-го из-за этих политических событий, которые были, особенно родители тогда отказывались от русского языка. Но других причин, я думаю, что нет.
Я спрошу у Зузанны Крейчи, ваш интерес к русскому языку, почему вы выбрали русский, семья русскоязычная, что ли?
По-русски я учу 6 лет, и это мой второй иностранный язык после английского. И Думаю, что я его выбрала, потому что в моей семье мои родители и мой брат разговаривают на английском, на немецком, и я хотела бы что-то нового.
Вы хотите что-то свое, да, свой вклад, да, в семейный вот этот лингвистический, да, уклад принести, да?
Мне тоже нравилось научить азбуку, буквы азбуки. Это было для меня что-то нового. Ну, кроме того, Яромира Яромировна уже говорила об этом, что между Чехией или Чешской Республикой и Россией существуют какие-то связи, торговые связи, и знание русского языка может мне помочь в будущем, чтобы найти подходящую работу, например.
Вы имеете в виду работу какого рода? Это связано с работой в России или с туристами? Вот какие могут рассматриваться варианты? Потому что немножко трудно предположить. Обычно из России пытаются уехать как раз в Европу работать, да? И тут такой интерес наоборот. Вот что это может быть?
Но я хотела бы учить или стать юристом. Но кроме того, одновременно я хотела бы учить русский язык и литературу, и потом найти работу в какой-то фирме, которая торгует с Россией, например.
Как семья, как родители отнеслись к вашему выбору?
Ну,
они так... вам не могли помочь ничем, ведь это сложно.
Но они учили русский язык. Когда, ну, в начальной школе и после того в средней школе, и все по-русски они понимают, но...
Это тогда, когда еще был обязательно русский язык, да?
Да, да, конечно. Но...
Но, может быть, они могли вам сказать, что не надо, потому что нас заставляли это делать, а ты сейчас выбираешь сама.
Нет,
это.
Нет, это не была проблема. Но, кроме того, русский язык или моя учительница русского языка – это самая лучшая учительница иностранных языков в нашей школе. И поэтому мои родители были согласны с выбором русского языка, потому что после 6 лет я думаю, что разговариваю на русском довольно хорошо, благодаря Яромире.
Да, это действительно такой очень важный момент, потому что, как правило, ученики выбирают тот предмет, по которому педагог им нравится. Но иногда, правда, искажает вот их выбор уже дальнейшей профессии, но в данном случае это так. Я хочу еще вот о чем поговорить. Что трудно для вас в русском языке? Все-таки, да, ну, славянский язык. Вот какие сложности, может быть, были ощутимы для вас?
Ну, конечно, есть различия в грамматике. И писать азбукой это иногда сложно для меня, особенно после каникул в сентябре, когда я вернулась из отпуска в школу, и я забыла все по-русски, всю азбуку. Это было довольно сложно, но иногда это красивый язык для меня, и я любила его учить.
Вы читаете какую-то литературу русскую, русскоязычную литературу, может быть, современную, потому что наверняка по программе вы что-то читаете из классики. Вот я не ошибаюсь, Яромир?
Но в оригинале русскую литературу, если дома ребята читают, это я, честно сказать, не могу. Но в рамках
Но вы им рекомендуете что-то?
Ну, конечно. У нас есть и школьная библиотека
русская, классическая. А вот что вы рекомендуете для того, чтобы все-таки было и не трудно, то есть чтобы человек не мучился, да, когда читает, получал удовольствие?
Ну, конечно, мы в школе проходим Пушкина. Пушкину уделяем самое большое влияние. А потому что я так знаю, что современная молодежь не очень так читает. Ну, западноевропейская мало читает. Мне кажется, что российские дети гораздо больше читают, чем наши. Но это, конечно, хорошо. Но и чтобы они познакомились, наши дети, особенно мои школьники, с русской классикой, я ставлю с ними спектакли, потому что это для них, мне кажется, интереснее. Но и если потом они, например, другие произведения этого автора потом дома уже читают или нет, но об этом уже я так точно не знаю.
Да, Зузан нам расскажет, читаете вы дома русскую литературу? И пробовали вы читать современных авторов, может быть?
Но я не читаю русскую литературу в оригинале, но чешские переводы, конечно. Два раза я читала Евгения Онегина, и потом в нашей школьной постановке я исполнила роль Татьяны Ларины. И это поэтому я здесь, потому что я здесь читала стихи, письмо Татьяны к Онегину. Но кроме того, в театре я еще осмотрела несколько спектаклей русских авторов, например, «Чайку», Чехова и другие.
Зузана, а я могу вас попросить прочитать из письма Татьяны?
Только отрывок?
Отрывок, да, отрывок.
Все, ну, прочитаю.
Ну, хорошо.
Как скажет педагог?
И к вам пишу. Чего же больно? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости хранят. Вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда, вы не узнали бы никогда, когда б надежду я имела. Хоть редко, хоть в неделю раз деревня наша и видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить и потом все думать об одном, и день, и ночь до новой встречи. Хорошо еще?
Да, хорошо, спасибо большое. Я все-таки еще Яромиру хочу спросить, а как вы стали учить русский язык? Чем это было мотивировано? Это была востребованная специальность? И где вы его учили?
Я русский язык начала учиться еще в основной школе. Это было тогда у нас, как я сказала, обязательно с 4 класса. Ну и я помню каникулы или конец учебного года, моего 3 учебного года, когда мы получили на следующий учебный год учебник русского языка. И я в первый раз тогда увидела азбуку. А я всегда говорю, что моей первой любовью не был мой муж, а русская азбука. А тогда я так сильно влюбилась в эти там открытки, в эти рисунки Москвы и разные фотографии страны, что я уже тогда себе сказала, что хочу выучить этот язык хорошо, чтобы могла в будущем эту страну посетить. Но, значит, с того момента мне было совсем ясно, кем я хочу стать. Потом я продолжала свою учебу в гимназии в городе Уничев, и русский язык потом я изучала в университете имени Палацкого в Аламоте.
Это была педагог Яромира Лонова. Конечно, отношение к русскому языку в Чехии обусловлено не только введением его как обязательного предмета в школьную программу в советские времена. Важную роль здесь сыграла и русская научная эмиграция, стараниями которой в Чехии была организована система русского образования. Она должна была бы подготовить кадры для постбольшевистской России. Прагу тогда называли «русским Оксфордом». Впрочем, интерес современной молодежи носит более прагматичный характер. Многие чешские компании ориентируют свой бизнес на Россию и страны СНГ, где говорят по-русски. Возможно, по этой же причине растет число желающих изучать русский язык и в Италии. И не только на платных вечерних курсах. В Лацио, например, сразу несколько средних школ решили изменить образовательную программу, включив туда изучение русского языка вместо английского или, скажем, французского. Правда, мои гости, Олеся Бендела и София Проэти, живут и учатся в Риме. А в Москву они приехали, чтобы участвовать в финале конкурса «О России по-русски».
Мы учим русский язык в школе. Называется «Русское слово» в Риме. По субботам ходим в русскую школу.
Это то, что рядом с Колизеем?
Да. И, конечно, еще дома мы изучаем русский язык. Я с мамой изучаю. Потому что...
Мы говорим с мамой по-русски.
У вас билингвальные семьи, я подозреваю, нет?
Да.
То есть мама русский, а папа
итальянец.
Да. И как жить в такой семье? Удобно ли? Потому что это бывает очень хорошо, потому что можно знать и тот, и другой язык, и это прекрасно. Иногда даже московские родители, кто-то один говорит по-английски, кто-то говорит по-русски. Да. И таким образом считают, что ребенок вот он может получить сразу билингвальный багаж. Вот вам это удобно, неудобно, скажите мне?
Мне очень
удобно. В семье, да, вот эта вот билингвальность, как? По-итальянски говорят, наверное, в семье?
Еще и на русском говорим. Папа уже понимает все. И он тоже ходил в школу, год ходил.
В эту же школу вашу?
Да. И, ну, и на итальянском, и на русском переходим, как...
И мне очень удобно, потому что мои родители разведены, и моя мама живет с нами, я и моя сестра, и наша бабуля русская приехала из Москвы, и мы разговариваем по-русски.
То есть вы дома разговариваете по-русски?
Да, а когда мы с папой по-итальянски.
Я хочу теперь узнать, что вы думаете про свое будущее, про образование, про профессию. Я понимаю, что, может быть, еще не стоит об этом думать. Вам рано? Сколько лет?
Мне 14.
13.
Ну, так бывает, что уже иногда знают, чего хотят. Вот.
Я пока не знаю, но русский будет.
Русский будет, да? Это может быть лингвистика или это туристы, что-то, торговля?
Ну, может быть, туристы.
А в России вы приезжали до этого?
Да.
Часто есть родственники, друзья?
Да, у меня есть тетя и дедуля.
А у мамы только друзья.
Вам легко общаться? Вы все понимаете, что говорят, как говорят? Вот ну, ритм речи? Все, или все, что-то все, удивляет? Да. Вот что-то удивляет, скажите.
Нет, ну почти. Когда говорят, я понимаю.
Мы может понимаем, быть... только, может быть, разговаривать немножко сложно.
Вы в школе по-итальянски разговариваете? У вас обычные школы, такие
да.
муниципальные,
да, итальянские? Да, только мы не только итальянский учим, и или французский, или испанский, и английский.
Вы родились в Италии? Это тоже такой важный да. вопрос. То есть вы родились в Италии, да. ходили в детский сад, общались с итальянскими сверстниками, поэтому у вас нет проблем с итальянским. Это тоже важно, но, смотрите, вот вроде как теперь есть такой подъем интереса в Италии к русскому языку. Вы что-нибудь про это знаете? Может быть, родители рассказывали, потому что это тоже такая новая история. Вот, собственно, школа, в которой вы ходите, она тоже, по-моему, не очень давно у людей открылась. Это тоже свидетельствует тому, что русский язык зачем-то нужен, потому что вы же зачем-то туда ходите, вас родители туда водят. Да? То есть можно да. было обойтись тем бытовым опытом, который у вас уже есть, вот, достаточный для общения и для разговора с русским.
Не, мне самому было интересно изучать этот язык, и я спросила маму, если я могу идти в русскую школу. И,
а мама, да. она согласилась?
Да, она согласилась.
Она не хочет, чтобы ты была абсолютно итальянкой, потому
не,
что
нет,
ты такой...
она говорит, ты на проценте русская и итальянка вместе.
А что вы читаете? Есть ли у вас дома библиотеки и есть ли книжки на русском языке?
Да, есть.
Да, у меня полная...
Расскажи, пожалуйста, что там есть и что из этой библиотеки ты уже читала? Может быть, что-то тебе нравится, не нравится? Наверняка это тот набор, который был рекомендован мамой, бабушкой, может быть, что-то приехало из России, нет, в библиотеке?
Бабушка, она... И она учила в русской школе, только она учила музыки. И она всегда читала сказки. И тогда она моей сестрой, которая маленькая, читает сказки про Пушкина. И я интересуюсь, и я их слушаю.
То есть в твоей жизни читаю. Не было сказок Пушкина, да? Тебе так не повезло?
Не очень. Угу. Ну, я сейчас читаю Пушкина и другие поэты мои. И в школе изучаем поэзию и все.
Тяжело после учебной недели? Все-таки вы учитесь, делаете какие-то уроки, занятия. Да. У вас есть иностранный язык в школе и, наверное, не один?
Да.
Два иностранных.
А у меня три.
Какие?
А у меня английский, испанский, французский и латинский тоже.
А и у меня латинский. И у меня латинский.
Конечно, тяжело, но...
И еще, да, вы совершенно добровольно ездите вот в центр Рима по субботам, чтобы учить русский.
Да, да. Шесть часов встаем и едем.
Должна быть какая-то очень сильная мотивация. Расскажите мне, в чем она заключается? Вы же могли время проводить как-то...
Мне нравится.
Мне нравится. Первый мой язык был русский. Мама меня научила русскому. Я уже в 4 года уже читала и писала, и все. И мне так нравится, и я люблю... ходить в школу.
Я тоже одинаково.
Да, я думаю, что многие российские педагоги позавидуют таким ученикам, которые настолько любят русский язык, что готовы вставать, ехать через весь город, учить его. А девочки показывали на фестивале, я так понимаю, это был номер, это песня была, да?
То есть... Я вместе песня, она сама рассказывала и стих, и рисовала рисунок.
Может быть, стихотворение и песня. Кто вот первый рискнет? У нас уже есть...
Можно только песню.
Можно.
Мы пели «На заре ты ее не буди».
На заре ты ее не буди, на заре она сладко так спит. Утро дышит у ней на груди, ярко пышет, на ямках ланит. И подушка ее горяча, и горячий утомительный сон. И чернее сбегут на плеча козы ленты с обеих сторон. А вчера у окна в вечеру долго-долго сидела она и следила по тучам игру, что скользя затевала луна. И чем ярче играла луна, и чем громче свистал соловей, все бледнее становилась она, сердце билось больнее и больнее от того, что на юной груди на нитах, как утро, горит. Не будишь ты ее, не буди, на заре она сладко так спит.
Это были итальянские школьницы Алесия Бендела и София Проэти. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, сегодня мы обсуждаем политические и лингвистические особенности бытования русского языка в Европе на примере Латвии, Италии и Чехии со школьниками и педагогами, приехавшими в Москву на международный фестиваль о России по-русски. В фестивале принимают участие дети-иностранцы, изучающие русский язык как иностранный в государственных и негосударственных учебных заведениях Москвы, в других регионах России, а в этом году также приехавшие из-за рубежа. В их числе старшеклассники из Латвии Эдгар Эглитис и Катя Иванченко и учитель русского языка и литературы Ольга Горшантова. С ними я хотела бы поговорить подробнее, поскольку ситуация в Латвии складывается довольно сложная. Примерно 30% латышских школ предоставляют возможность ученикам изучать русский язык как один из иностранных. Однако есть мнение, что русский язык в Латвии не является иностранным, и у него должен быть статус языка национального меньшинства. На референдуме в 2012 году за признание русского языка вторым государственным проголосовало примерно четверть избирателей. Однако пока политики спорят, латышские школьники охотно выбирают русский язык. Зачем? Я спросила у Эдгара Эглитиса.
Я именно начал заниматься русским языком с 6 класса, так как именно с 6 класса у нас начинается, нам предлагает выбор второго иностранного языка, и я выбрал русский язык. Меня учила учительница Ирина Ивановна. Вот, и так как у нас 12 классов, получается, что я уже учился 7-й год. Она мне посоветовала принять участие в этом конкурсе.
А вы выбрали русский язык среди каких еще иностранных языков? Что вам предлагалось? У нас наверняка был английский, да?
Да,
который изначально был.
Как первый был. И как второй иностранный язык нам предлагались немецкий и русский. И вот тоже в 10 классе нам предлагали поменять на французский, если кто-нибудь захотел. Но вот я остался к русскому.
Эдгар, расскажите, вы решили русский учить, потому что это легче, может быть? Или у вас был какой-то интерес такой прицельный, что вы потом будете его использовать для работы, карьеры, может быть? Или это семейные приоритеты?
С одной стороны, тоже, конечно, легче, потому что в Латвии русский язык довольно часто, довольно распространен. Поэтому я считал, что это важнее, конечно, знать, чем немецкий язык. Тем более, если я тогда в 6 классе еще не знал, куда я собираюсь поступать. И вот если бы этот выбор шел на Россию, тогда мне обязательно нужно было знать русский язык.
Дома говорят?
Ну, по большей части по-латышски, но тоже я пытаюсь больше по-русски говорить.
Но сейчас вы следите за тем, что это такой, в общем-то, политический вопрос, да, вот выбирая между русским и немецким, вы совершенно однозначно выразили свои, ну, так скажем, убеждения. Или это не так? Я не права, потому что 6 класс, потому что очень много сейчас вот, говорят об этом, в Латвии спорят.
Не, ну, у нас тоже не так, что весь класс выбрал сразу русский язык, потому что половина, по-моему, выбрала немецкий, половина русский. Я сам считал, что мне легче выбрать русский язык, вот и все.
Да, если можно, Кате, передайте микрофон, пожалуйста. Да, Катя, вот ваше решение русский язык, семья русскоязычная, что?
Да, в Латвии довольно лояльно относятся к русскому языку, и в моей семье мы говорим по-русски, это главный наш язык, так как мой папа из Краснодара, мама из Латвии, и со своей семьей, со своими родственниками, с друзьями я разговариваю на русском языке и учу его с детства. Но я была в латышском садике, поэтому латышский у меня тоже очень хороший. Я учусь не совсем в русской школе, у нас называется Mazāk tautu valodas skola. Это школа национальных меньшинств. И у нас 4 часа русского языка, поэтому русский знают все в школе очень хорошо. Ну вот как-то с детства у меня получилось учить русский.
Я хочу спросить, а педагога, вы преподаете в школе национальных меньшинств или вы у Эдгара в школе?
Нет, я преподаю в школе. Я преподаю в школе с латышским языком обучения, то есть школ с латышским языком обучения, где большинство таких школ у нас в государстве. Я преподаю русский язык как иностранный. И моя специализация изначально, хотя я заканчивала вуз в России, но это был русский язык и литература в национальной школе.
Есть какая-то специфика, то есть, безусловно, специфика есть, но ваш случай другой, потому что есть традиции преподавания русского языка в Латвии, и, может быть, как-то плавно перетекло вот в новые формы, или все остается так, как раньше? Ваших часов стало меньше, скажем.
Конечно, произошли изменения однозначно, часов стало меньше. На данный момент выбор языка чаще всего происходит в 6 классе, как уже говорил Эдгар. То есть дается на выбор, чаще всего это русский и немецкий, хотя предлагаются и другие языки, есть и французский, зависит все от школы, то есть на решение администрации школы, какие у них возможности. Вот. Но дети часто выбирают русский, потому что у нас вообще край Латвии такой, из Даугавпилского края, где в основном русскоговорящие семьи, дети, очень много. И поэтому часто выбирают дети русский язык.
Ольга, а как вы наблюдаете, выбирают русский, потому что проще учить или потому что видят какие-то перспективы в дальнейшем, родители, может быть?
Ну, тут и проще учить, конечно же, зависит от ребенка однозначно. Многие говорят, что проще учить, а другие все-таки считают, что нужно знать русский язык не просто на бытовом уровне, а уже на более грамотном владении языком.
Как вы замечаете, в семьях литературу читают, как-то отслеживают именно занятия русским языком, потому что, ну, все-таки, хотя среда и русскоязычная, наверное, по большей части, но общий такой тренд все-таки идет о том, что латышский – это же государственный язык.
Латышский государственный, да, но даже, надо сказать, что даже в программе по латышской литературе, а в средней школе это не латышская литература, а просто литература в целом, что удивило меня, там есть русские писатели. Там есть Чехов, Ахматова, там есть символизм представлен достаточно неплохо, в общем, и представлена русская литература.
Ольга, а расскажите, как поменялась программа? Вы наверняка вы можете сравнивать, да, когда вы начинали, вот когда это было?
Ну, это было 93-й год.
93-й год. И сейчас что изменилось? Может быть, какие-то вещи пришлось ввести, просто потому что методика или чиновники просят как-то иначе делать что-то, нет?
Но программа претерпела изменения, потому что на данный момент на первое место у нас вышла коммуникация в языке. То есть коммуникация, общение, и это важно. Поэтому у нас строится преподавание блоками, это речь, говорение, как у нас это звучит, не очень нравится нам этот термин, да, говорение. Письменная речь, лексико-грамматические тесты и слушание. То есть у нас блоки такие в преподавании существуют, и экзамены, которые дети сдают в 9 и в 12 классах, тоже остаются таким же образом, такими вот блоками.
Это удобнее, чем та система преподавания, которая была прежде? Потому что одно дело как иностранное, другое дело как, ну, собственно говоря, просто предмет, как русский язык.
Ну, вы знаете, время диктует свои законы, наверное, коммуникация очень важна. Сейчас у нас происходит еще одно изменение. Сейчас на первое место начинает выходить мотивация. То есть ребенок должен понимать, что ему это нужно. Да, но это у нас ориентировка на Европу. Там всегда говорят о том, что ребенок должен быть сам мотивирован на изучение языка, в данном случае вот русского языка. Они мотивированы, программа «Соотечественник» у нас существует. Можно поступать в Россию, многие пользуются ею.
Скажите, вы интерес родителей наблюдаете вот к занятиям у детей русскому языку? Как-то они проверяют, что-то смотрят? Могут ли они помогать? Потому что некие навыки, они утрачиваются вот все-таки.
Ну, в определенном смысле они помогать могут, потому что у нас в основном край такой, еще раз подчеркну, что семьи русскоговорящие. А семьи русскоговорящие, то это я всегда говорю родителям, предмет, который вы понимаете. Если все предметы на латышском языке, кто-то недостаточно владеет латышским, да, это... то русским владеют все. Поэтому здесь они могут проконтролировать и помочь. Но это опять все индивидуально, зависит от семьи, в какой семье ребенок учится, насколько заинтересована семья, читает, не читает и так далее.
Вам, наверное, трудно, потому что уровень ваших требований к ребятам, он, с одной стороны, сейчас вот такой, как иностранному языку, а с другой стороны, наверное, внутри вас живет убеждение, ну, такое внутреннее, да, понимание, что это родной для них язык, а не иностранный. Должны его хорошо знать, потому что среда-то вот она здесь.
Среда вот она здесь, но все-таки оторванность от России дает, наверное, оставляет определенный след в них. Коррекция у нас выходит на первом месте, коррекция форм слова, коррекция в произношении. То есть замкнутый все-таки круг общения, нет выхода в среду языковую, живую. Да, и поэтому язык варится в своем таком котле.
А что меняется, что портится, так скажем? Вот,
ну, скажем так, у нас та среда, где работаю я, это белорусский язык, польский язык. У нас очень сильно польская диаспора, много польских семей. Это, конечно же, латышский язык и русский. И вот это такое взаимопроникновение языков, замена форм, когда дети просто слова заменяют и не знают, как сказать это слово. Так вот стоялось латышское слово у них. Вот такие у нас проблемы в преподавании языка.
Я хочу у ребят спросить, да, что для них трудно, трудно ли? Потому что, вот, допустим, большинство российских школьников, начиная с первого класса, русский язык не очень любят. Ну, трудно, надо учить. Ну, как-то вот нет в этом игры и удовольствия. Для вас это дело добровольное, и есть в этом некий такой собственный интерес. Есть ли, да? Но что все-таки мешает?
Ну, во-первых, скорее всего, мешает это то, что русского языка это кириллица, то есть пишется совершенно по-другому. То есть, в принципе, нужно совершенно заново учиться писать. И именно в речи там большая разница между тем, как, например, не то, что произносятся слова, но как формируются предложения. Это очень большая разница между латышским и русским языком.
Я отвечу на этот вопрос так. Я как человек русскоговорящий, для меня, наверное, нет таких особо сложностей. Может быть, они были раньше, с какими-то словами непонятными, да, то есть русский язык очень обширный, и бывает, когда ты не понимаешь какое-то слово, нужно переводить его, да, такие сложности бывают в русской литературе.
Переводить на какой?
Переводить в плане узнать. Нет.
На английский, на немецкий?
Переводить с русского на русский, то есть смотреть в словаре, что это за слово, что оно обозначает. Может быть, проблемы были с ударением, да, то есть звонить, это, мне кажется, такая распространенная у нас ошибка в Латвии у моих сверстников. Раньше была у меня, но так как моя мама преподает русскую литературу, то она эту ошибку мне исправила. Ну, так.
Прежде чем я попрошу ребята рассказать о их работах, которые они представили на фестивале, я хочу, чтобы Марат Шамси Мухьединов, один из организаторов фестиваля как раз «Россия по-русски», тоже нам рассказал о том, как фестиваль складывался. Потому что я знаю, что фестивалю 3 года. И начинался он как такая олимпиада по русскому языку для иностранцев, которые живут в России, учатся в школах московских. Потом фестиваль расширился, и уже были региональные школьники. И вот третий год, если отчитывать с самого начала, это такой широкий круг. И вот приехали ребята из Италии, из Чехии, из Латвии. Может быть, что-то сейчас изменилось? Я имею в виду, появился ли государственный интерес?
Появился ли государственный интерес? Ну, мы, скажем так, если вот вы посмотрите как раз наш информационный буклет, большое количество государственных организаций способствует организации этого фестиваля, и, в общем-то...
Он так был всегда, или это вот теперь?
Нет, ну вот это теперь, скажем, ну, какие-то организации были с самого начала, непосредственно как бы начали все это организовать мы, школа «Атлантик», так как многие наши ученики изучают русский язык как иностранный, потому что у нас очень много учатся детей, скажем, из посольств или, скажем, экспаты, их дети, точнее. Есть желание изучать русский язык как иностранный, и изначально, скажем так, фестиваль вот был довольно-таки локальный, действительно, да, но с каждым годом, первый год в районах 270 человек был, да, потом вышло больше 300, и сейчас больше 500 человек участвуют уже в этом фестивале. То есть, действительно, обороты набираем, и не только, скажем так, с точки зрения количества, но я бы сказал качество.
Но смотрите, все-таки надо было привлекать людей, да, расширять возможности. Насколько активно откликались педагоги, школьники, насколько для них важно это, интересно, потому что, ну, можно изучать русский язык и делать это прикладным образом, чтобы потом стать словистом или заниматься, читать русскую литературу в подлиннике, да, что называется. Но здесь все-таки история такая соревновательная.
Да, конечно.
Что получают они?
Ну, в первую очередь, как раз-таки у нас откликнулись на этот фестиваль ученики нашей школы, так как вот они были у нас, грубо говоря, под боком, да, и сразу же вот и участвовали. И каждый год, в общем-то, участвуют и побеждают тоже. Конечно, нет такого, что, скажем, там, свои, проходите и так далее. Такого, конечно же, нет. Участники есть из разных стран, их много. Но, тем не менее, наши ребята держат марку, конечно.
Да, надо сказать, что это международный центр «Атлантик», который вот как раз совместно с Центром межнационального образования «Этносфера» и вот придумал этот фестиваль, и так вот хорошо его продолжает.
Да, придумал раз, и первые начали участвовать, все наши ученики, конечно, два, и преподаватели наши, скажем, участвуют в организации, это, конечно, тоже. В частности, я преподаватель биологии из кампуса Дубровки, например. И сегодня вот мне поручили их сегодня сопровождать, и мы очень так приятно с ними проводим время сейчас.
Вы наблюдаете ребят, которые учатся у вас в центре? Причем они тоже разные, приехали из разных стран. Вот, может быть, вы понимаете их мотивацию, помимо того, что они живут в России, да, для них это имеет какое-то дополнительное культурное значение. То есть не только как средство общения, а как еще вот такой момент возможности получения багажа еще культурного. Насколько это понимают их родители?
Ну, с культурой непосредственно они, конечно, сталкиваются с повседневной жизнью, да? А вот непосредственно изучение языка, ну... Признаться говоря, конечно, да, так на любитель, так как русский язык довольно-таки сложный, и я с коллегами, скажем, которые англоговорящие, каждый день мы с ними общаемся, тяжко дается. Некоторые, скажем, в самом начале говорят, нет, русский настолько тяжелый, что я даже не возьмусь, скажем, его изучать. Ну, понятно, для взрослых людей сложнее изучать языки, а, скажем, дети-то более активно берутся. В частности, могу сказать, что вот корейцы очень даже, которые вот у нас... Ну, вообще корейцы, это, конечно, отдельная история. Это такие,
ну, может быть, они очень усидчивые.
Они очень очень, очень трудолюбивые, да, и за русский они берутся легко, и вот раз-раз, и как бы они уже вроде как-то говорят и так далее. Более того, могу сказать про корейцев даже то, что мне посчастливилось туда однажды съездить, и совершенно вот, скажем, в среднеобразовательной школе у них выбирается язык российский, как они его изучают там некоторые. То есть, если есть желание, то его можно изучать. Я так понимаю, что Министерство образования Кореи, скажем так, оценивает наше образование как довольно-таки качественное, вот, и поэтому уделяет этому внимание.
Я сталкивалась с тем, что еще турки неплохо запоминают русские слова и умеют включаться. Это правда или это просто мои наблюдения частные?
Ну, турки в Турции непосредственно, конечно, да, так как Турция, скажем, южное побережье Турции, это все-таки курортные, скажем так, города и очень много...
То есть очень сильная мотивация у них.
Да, да, вот у них мотивация хоть отбавляй. Ну и здесь тоже, как бы, есть ребята, которые, вот у нас тоже школьницы, которые, скажем, уже родились и росли здесь, и в такой среде, скажем так, росли, поэтому русский знают хорошо.
Расскажите немножко про свой центр, потому что я знаю, есть практика билингвального образования, и это очень такая хорошая, полезная практика, которая вот в Германии существует, и она дает хорошие результаты, но у вас такой возможности нет, потому что в основном, наверное, это английский язык. И как русский преподают, как это устраивается?
Значит, что касается непосредственно русского, то русский у нас есть, это два отдельных предмета. Русский для наших, скажем, соотечественников, да, учеников, и для иностранцев. То есть это два отдельных урока, русский как иностранный. Что касается билингвального преподавания, да, у нас преподается, и вообще мы преподаем по кембриджской программе. Это как раз таких слов о том, что ребят сказали, что они в 12 классе учатся, да, вот по кембриджской есть и 13-й. Ну, называется Year 13, конечно, не играет. Так вот, преподавание ведется, да, в основном на английском, но понятно, что такие предметы, как русский язык, или, скажем, для тех ребят, которые будут получать аттестаты российского образца, конечно же, преподавание ведется и на русском тоже.
Это был педагог, один из организаторов международного фестиваля знатоков русского языка Марат Шамсимухаметов. Вы слушаете «Классный час свободы».
У микрофона Тамара Лиленкова. И сегодня мы говорим о традициях бытования и особенностях преподавания русского языка в Чехии, Италии и Латвии. Разговор этот стал возможен благодаря фестивалю «О России по-русски». Я попросила Эдгара Эглитиса и Катю Иванченко, которые приняли участие в конкурсе знатоков, подробнее рассказать о пройденных испытаниях.
Так как я участвую во многих конкурсах и была знакома с этносферой, я знаю фонд «Русский мир» и часто захожу на сайты, чтобы смотреть, может быть, есть какие-нибудь конкурсы. И вот так один раз нашла конкурс «О России по-русски». Я стала участвовать только в знатоках, так как я понимала, что на остальные номинации будет очень много людей. Решила себя попробовать в знатоках русского языка. Был онлайн-тест, тест шел 90 минут, там было 45 вопросов, и в определенное время я села и отвечала на эти вопросы, я где-то за час, наверное, управилась, мне пришел процент моих правильных ответов, если честно, я подумала, что процент довольно маленький, у меня было 85%. И уже расстроилась, что, наверное,
сложные были вопросы, тесты были сложные? Это были просто тесты, да, нет? Или, может быть, что-то вспомните, что там было?
Решили, наверное, нас, организаторы, немножечко запутать, так как вопросы были такие, ответьте неверное. То есть надо было очень следить так внимательно, где верное, где неверное. И я, честно, бывало путалась, забывала, что надо очень четко прочитать задание. Но так нет, очень просто, там было и песню надо было прослушать, и текст прочитать. Было с лингвистикой, наверное, больше связано. Но нет, не было настолько сложно, и мне как бы понравилось, если честно, исполнять тест. Ну вот пришел мне такой процент, и я думала, что не попаду, но через какое-то время заметила, что я в финале.
Да, ваши впечатления от той работы, которую вы проделали, и чего вы ждете?
Ну... Я тоже принял участие в этом тесте, так сказать, довольно случайно. Мне моя учительница просто один день мне позвонила и вот сказала, что такой интересный конкурс, и я решил тоже принять участие, попробовать свои силы. И в результате получилось, что был довольно высокий процент, и сам даже удивился.
Высокий какой, скажите, ну, похвастайтесь.
У него был самый высокий процент из всех участников.
Ну, если честно, это было, по-моему, 96%. В итоге получилось так, что меня тоже выбрали в финал. И вот финальная часть, как вчера, тоже была довольно интересная. Там тоже был интересный такой тест. Но здесь было менее, всего лишь 15 вопросов. Они все были именно для нас, участников. То есть от 10 до 12 классов у нас всех было о теме «Городецкая роспись». И там был не только тест, но... Там был дан текст и тоже одно сочинение, и нужно было работать с обоими. К тому же были еще свободные вопросы. То есть это была первая часть, то есть письменная часть, и вторая часть вообще была устная. Мне лично она показалась намного труднее, потому что она тоже была о той же теме, и вот мы узнали только об этой теме, о городецкой росписи, и вот сразу нам спрашивают наше мнение об этом. Так что, по-моему, это было довольно трудно.
Игорь, а вы как-то не думаете связать свою судьбу дальше с лингвистикой, раз у вас так хорошо получается?
Не знаю. Вот,
Но у вас 12 класс.
Да, вот 12 класс.
Он последний?
Сейчас закончил, да.
Уже все, да. Экзамены?
То есть уже пора выбирать. Но именно про лингвистику я не интересовался. Я так более на инженерии повелся.
Как вы будете поступать? Вы просто отправите куда-то свои документы? Вот вы же уже должны решить сейчас, быть готовым. У вас наверняка есть где-то список тех вузов, куда вы подадите свои данные.
Вот именно. Ну, я в некоторых уже посылал, но вот уже в России я еще не смотрел, но я считаю, что обязательно нужно посмотреть. Как, ну, вот, так как
а
сейчас.
Рассматриваете вы, не знаю, Европа, может быть, нет? Или дома?
Так как, в принципе, Латвия в Европе, мы так более ориентируемся на Запад, и поэтому у нас... И именно из моего класса довольно много учеников пошли в Англию, в Америку. Так я тоже отправил свою заявку в Англию. Ну, посмотрим, что получится.
Когда вы узнаете результаты?
Ну, это результат экзаменов в конце июня, в начале июля. Что еще... Немножко времени осталось на раздумки.
Да, это замечательно. Я хочу спросить у преподавателя вашего. Большинство ребят теперь из Латвии едут учиться куда-то.
Да, это так, очень много заканчивающих школу сразу уезжают учиться в вузы, поступают даже заранее, сдают сертификат на владение языком, потому что у нас существуют языковые центры, есть возможность сдать и европейский экзамен на знание английского языка, и на знание русского языка, кстати, тоже. Кто ориентируется вот на программу «Соотечественник», мест достаточно много предлагает Россия. Дети учатся и едут учиться, стараются поступить в Россию, потому что некоторые специальности исторически так как-то сложилось и осталась традиция, что лучше преподаются в России какие-то специальности. Или родители учились у многих из них, и они возвращаются опять сюда учиться. В общем-то, но в Европу тоже многие, даже если не после школы, то окончив вузы, все равно они ориентируются на Европу. Продолжают учиться где-то в Европе. Очень много, процент большой.
Катя, что вы скажете? У вас есть еще в запасе один год, да, но наверняка вы уже понимаете, куда бы хотели бы.
Да, я бы хотела связать свою жизнь с журналистикой. Я хочу получить вообще два образования параллельно. Хочу связать свою жизнь с журналистикой и экономикой. Ну и сейчас планирую я учиться все-таки в Латвии. Не хочу покидать свою страну, потому что мне в ней очень нравится. Но Россию я тоже рассматриваю, так как... Я действительно часто участвую в конференциях и всяких конкурсах, связанных с русским языком. Я понимаю, что в России есть какая-то перспектива филологии и есть шансы. Поэтому я в следующем году все хорошенько обдумаю.
Да, у вас есть немножко времени. Я хочу спросить, вот выпускники вашего центра, да, учащиеся, они тоже вот какое-то российское образование рассматривают или не рассматривают? Потому что вы сказали про корейцев, я понимаю, что да, наверное, но с другой стороны, высшее образование российское сейчас не очень популярно, мягко говоря.
Ну, не популярно, вопрос, конечно, в каких странах. Опять же говорю, вот в Корее, например, популярно, потому что и корейцы едут сюда тоже. Но что касается наших выпускников, конечно, то вот непосредственно из старшей школы первый выпуск у нас будет только в этом году, так как моя школа очень довольно-таки молодая, только 4-й год. Даже не школа, а центр образования, скажем так, потому что можно отдать ребенка там в детский сад, и он уже выйдет там на выходе из 13-го класса по кемической системе. Выпускники у нас будут в этом году только, но, значит, в вузы России есть желающие поступать.
Вы понимаете, в какие?
Понимаю, в какие. В частности, например, вот я готовил двух учениц, скажем, к ЕГЭ по биологии, они будут поступать в медицинский вуз. Но есть такие, скажем, у нас ученики, там, скажем, приходящие, уходящие, родители которых, например, поработали в посольстве, там у них есть какая-то ротация, скажем, 3 года. Вот они 3 года у нас поучились, и тут уехал в Италию, тут уехал в Тайвань, например, были у нас такие ученики. Вот. Поэтому у нас выпускник, это, конечно, слово немного такое растяжимое.
Да.
Не все, кто перестали у нас учиться, это выпускник. Они поучились и продолжили дальше, потому что в кембриджских школ, в общем-то, по миру очень много. Они могут продолжать свой этот curriculum, то есть свою образовательную программу могут продолжать дальше в следующей стране, если есть там кембриджская школа.
Ну вот интерес к русскому языку, к русской литературе. Я понимаю, что вам немножко сложнее говорить, поскольку вы преподаете биологию, да, но есть, может быть, скорее у родителей даже, которые могут предложить настоять, что вот почитай это важно, потому что это такая культура. То есть вот это вот великое, могучее, о чем так любят говорить, да. Есть ли этот миф, сохраняется ли он среди тех людей, которые сейчас живут в России как иностранцы?
Ну, я, конечно, непосредственно
как
с этим не сталкиваюсь.
Да,
но вот возможности у нас для наших иностранных учеников, конечно, очень большие, потому что у нас есть, скажем, вот учителя российского не один, а есть, скажем, несколько учителей российского иностранного, и они работают очень плотно. Зависит, опять же, от учеников.
Да, я к тому, что есть такой вот тоже вопрос и к ребятам, и к Ольге. Есть такой миф, что русская литература, словесность, такое замечательное явление вообще в мировой культуре, прекрасное. Это существует очень давно, советских времен, да, что происходит в Латвии? Потому что у вас же история немножко другая, там есть национальный вопрос, который все это как-то переворачивает, и русский язык – это язык оккупантов, как говорят некоторые представители. Вот это вот меняет отношение, не меняет отношение? Какой-то сложный вопрос, но вот пока как будущему журналисту вам можно попробовать ответить. Как вы?
Я не знаю, честно, потому что мне кажется, я живу в городе Огра, это недалеко от столицы Латвии, Риги. Знаете, мою семью это практически никак не затрагивает. Мы спокойно говорим на латышском языке. Может быть, мой папа немного меньше его знает, но он ездит в Россию, он работает в Россия-Латвия, поэтому у нас нормально все с латышами, да. Я общаюсь везде, и на танцах, и на улице, с людьми, которые говорят на латышском языке, в магазине. Я все понимаю, что у нас страна Латвия, и латышский язык – это государственный главный язык.
Эдгар, так как серьезный молодой человек, который наверняка размышлял над такими непростыми вопросами, которые, собственно говоря, обсуждаются и в прессе.
Не, ну, я просто... Я лично живу в Риге, поэтому я так, по-моему, более четко могу видеть, как вот все
да, что
это
происходит,
развивается.
Потому что, да, это же политика.
Ну вот, именно на улицах я не вижу никакой разницы, но, в принципе, для меня, так как я учусь вот в латышской школе, и в последних годах, хотя у нас увеличилось число учеников, которые, ну, больше говорят по-русски, но меня это не смущает, потому что, ну, школа, так сказать, у нас хорошая, я уверен, что у них никаких проблем не будет. И также у меня родители, например, мама у меня доктор, и у нее, конечно, каждый день люди, которые говорят и по-латышски, и по-русски, поэтому у нас никаких проблем с этим нет. Мы понимаем, что можно говорить и по-латышски, и по-русски.
Оль, может быть, вы скажете ваше мнение, потому что к вам это относится в значительной степени, и тем более, что решается вопрос статуса как языка национального меньшинства, то есть вот какие-то вещи, которые могут повлиять и на вашу работу в том числе.
Ну да. Но государственный язык латышский, это у нас принято законом, и это просто не оспаривается, можно много дискуссировать, но это закон. И поэтому вся документация даже в любых школах, в любых организациях, все ведется на латышском языке. Даже если я преподаю русский язык, планы работы, не план работы, план календарный, учителя знают, что это такое, я составляю на латышском языке, журнал на латышском языке. Да,
вы всегда его узнали хорошо?
Но я родилась и училась даже в той же школе. Я не скажу, что я знала очень хорошо, конечно, но узнала лучше. Да, потому что это необходимо для жизни. Необходимо для жизни. И что касается русского языка, просто здесь на самом деле дети билингвалы у вас оказались, которые дома говорят на двух языках, владеют двумя языками. Но опыт говорит о том, что в некоторой части Латвии дети совсем практически не знают русского языка. И когда они приезжают учиться в ВУЗ, ну хотя бы в Ригу, да, или уйдут работать в сферу обслуживания, то тут они сталкиваются с проблемой. Там требуется русский язык. К тому же сейчас ведется политика привлечения туристов в Россию, в Ригу, и очень много туристов из России. И поэтому этот язык необходим сейчас молодежи, которая, допустим, не выбирает изначально русский. Когда есть выбор, берет другой язык. И потом оказывается и сложнее. И в данном случае дети, которые живут в русских семьях, выигрывают, наверное, больше. Латышский знают теперь, ну, все, наверное. Я уверена в этом.
Так считает учитель русского языка из Латвии Ольга Горшантова. Кроме нее, политические и лингвистические особенности бытования русского языка за рубежом обсуждали педагоги Марат Шамсимухаметов, Яромира Лунова, школьники Эдгар Лгитис, Екатерина Иванченко, Зузанна Крейчи, Олеся Бендела и София Прейти. Вела программу Тамара Леленкова. Видеоверсию открытого урока можно посмотреть на нашем сайте Свобода.орг в рубрике «Свобода». Посещение, а послушать в разделе радиопрограммы. Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить, дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке. «Время свободы. План на неделю».
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.